В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
На мурале с изображением Владимира Путина появилось послание к ФСБ. Вот так вот называется в кавычках. Это все случилось 21 мая. Эта новость самый популярный сейчас, самый читаемый материал на сайте Крым Реалии, поэтому мы решили обсудить в эфире, собственно, такое событие. Какая цель у данной акции? Какие идеи пропагандируют телеграм-партия независимости Крыма, суверенный Крым, который и якобы и оставил это послание? Что может грозить активистам за такие действия, кто эти активисты, как крымчане могут высказывать вообще свой протест, а есть ли реальные шансы не попасть в руки российских силовиков. Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некреча. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии, это можно делать круглосуточно на 105,9 FM на сайте Крым Реалии, а также в особое время, когда мы эфирим на средних волнах на 549 АМ. С понедельника по пятницу в 7.35 и в 12.10. Есть бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир, высказывайтесь по теме программы, возможно, задавайте свои вопросы. А еще раз напомню, 8 800 10 06 926. Жители материка могут звонить по номеру 044-490-3118.
Тема дня.
В общем, что случилось? Да, утром 21 мая в Симферополе на фасаде дома номер 11 по улице Александра Невского, там находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина. И, в общем-то, вот на этой вот картинке, на этом таком портрете появилось граффити с посланием, так это называется, посланием к ФСБ России. Об этом сообщает телеграм-канал «Суверенный Крым», который взял на себя ответственность за акцию. Участники группы называют себя телеграм-партией независимости Крыма «Суверенный Крым». Согласно публикациям в телеграм-канале, они, в частности, выступают за суверенитет Крымского полуострова, критикуют действия России, которые, далее цитата, используют Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям, и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с развитыми странами и отмену цензуры. И, собственно, все это, да, видно в телеграм, ну, вот в этом телеграме. Телеграм – это одна из соцсетей, такое вот, или приложение, да, или можно пользоваться на компьютере, подвязываться под номер телефона, там можно как общаться в каких-то чатах, созваниваться, а можно, собственно, есть еще такие группы, которые отправляют вам информацию, или блогеры, которые также могут отправлять информацию в таком вот одностороннем порядке, когда вы просто получаете какие-то сводки новостей, да, или чьи-то там размышления, не можете на них ответить, кстати говоря. Ну вот вся эта информация вот такого рода, да, абсолютно верить ей или не верить, второй вопрос, но мы, конечно же, сначала журналисты сайта Крым Реалии для публикации этой новости связались с этим телеграм-каналом, потом мы в подготовке к этому эфиру, и, собственно, будем разбираться, что это за послание и какая у него цель, да. Ну, собственно, мне только интересно, видели ли вы это изображение Владимира Путина, этот мурал, который находится в Симферополе, да, на улице Невского, и можете позвонить к нам в эфир, рассказать 8 800 10 06 926, да. Сообщение, которое было оставлено достаточно дерзко, не все могу даже прочитать в эфире, да, но, в общем-то, там написано «ФСБ, давай поиграем», было написано, да, «теперь твой ход», ну вот как-то так. Поэтому очень-очень специфическая история. Значит, по нашему предложению поучаствовать в эфире, значит, в этом представители этого телеграм-канала согласились лишь в письменном виде. Поэтому, собственно, вот такой вот дискуссии в прямом эфире не получится, но есть цитата, да, есть цитата. В общем-то, кто такие, да, или кто такая вот эта вот телеграм-партия, какая у них цель, все это мы обсудим сегодня в нашем эфире, да, ну, во всяком случае, что про себя говорят. ребят. Они говорят про себя, что мы молодая прогрессивная политическая арт-сила, которая будет продвигать защиту республиканских интересов. Мы не собираемся раскрывать своих имен, а останемся анонимами ради безопасности. Таким образом, мы будем спокойно развиваться и продвигать главную идею о суверенитете Крыма, не устраивая шоу с задержаниями и арестами. Наверное, в скобках. Наш приоритет — действовать как можно скорее при любых ресурсах. В краткосрочной перспективе мы будем активно, собственно, да, раскручивать маховик акционизма в Крыму, неизменно продвигая свои взгляды и идеи. К концу года планируем создать ряд общественно-политических сервисов для защиты прав, свобод и желания крымчан и продвижения собственных законопроектов. Конец цитаты. Это еще раз, да, та информация, которую о себе рассказали представители данного телеграм-канала. Сегодня мы в эфире обсудим, что это, какая цель у данной акции, какие идеи вообще, да, и, собственно, что с активизмом происходит в Крыму, и возможно ли его делать на просторах интернета, по сути, да, что может угрожать этому, вообще безопасно участвовать в таких даже интернет, ну, общинах, можно так назвать, да, кто их контролирует, контролирует ли их кто-то, кем это все создано, да, потому что тут сразу появляется еще и второй вопрос, они курируются ли это силовиками, то есть такая вот какая-то вот активность, такая партия, такой канал для того, чтобы выявить там несогласных и прочее, прочее. В нашем эфире мы поговорим об этом с экспертами, и, собственно, для начала мы также, я бы хотела задать вопрос, собственно, какое ваше отношение к ну, да, таким каким-то вот, не знаю, протест, не протест, как это назвать, но, наверное, к общению в интернете для, там, для объединения, объединению в интернете для того, чтобы как-то высказать несогласие. По большому счету, кажется, что во многом другого способа, может быть, и не осталось, потому что если только ты выходишь на улицы, о тебе сразу узнают, да, и к тебе сразу возникают вопросы, и ты сразу попадаешь, очевидно, в какой-то там список, то есть о тебе знают, да. Если ты делаешь это в интернете, есть ли, безопаснее ли это, да, и какой в этом также смысл. Сейчас с нами на связи крымский активист Леонид Кузьмин. Леонид, приветствую вас.
Доброе утро.
К вам вопрос, собственно, ну вот вы когда увидели новость о том, что вот на Мурале появилось такое вот обращение, да, или такой даже вызов дерзкий к ФСБ, какие у вас первые мысли, что это такое?
В целом же надо понимать, что кроме надписи в Севастополе вопрос гораздо стоит глубже, да, в отличие от Автономной Республики Крым, Севастополе с 2014 года, с начала аннексии, всегда было два центра власти. Это была исполнительная власть в виде губернатора и была законодательная власть Чалова, которые противостояли друг другу, начиная с 2014 года. Поэтому там, в отличие от всего, всегда была такая политическая жизнь, в которой не было Автономной Республики Крым, где такая была единая партия в виде Аксенова и Константинова, которые друг друга хоть и ненавидят, но публично любят. Действительно, вот те призывы к отделению, которые там, ну, нанесены, я встречал еще и в 2015 году, и позже, я не буду говорить о каких политических групп, да, чтобы в случае чего к ним не привлекать внимание, но это может быть реальностью. То есть, с другой же стороны, здесь нельзя отрицать того, что это может быть провокация, сделанная центром или ФСБ, потому что мы помним, как это делается, тот же самый провокация с разукрашиванием памятника Тараса Григорьевича Шевченко в Симферополе и независимости в 16-м году, не ошибаюсь, которые проходили под видом того, что это делают активисты, так подшучивая над ФСБ или Симферопольской городской администрацией, то есть пытаясь кого-то поймать на этом, или более известные дела, которые сегодня в России происходят, например, как в Москве дело нового величия, где студенты, которые пытались создать какую-то террористическую организацию, просто попались на провокатора из центра Э, который, и сегодня у них там грозит им реально уголовные сроки за это. Так что это, к этому надо относиться очень серьезно и не спешить куда-то там присоединяться. То есть надо это все более тщательно изучить.
Угу. Да, но вы вспомнили, Леонид, про новое величие. Там же вообще история в том, что, в принципе, вроде как и создана была эта, не знаю, организация для того, чтобы вот поймать несогласных. Получается так, да?
Ну, так и здесь то же самое может быть.
То есть получается, что, в принципе, вот как-то проявлять свой протест, да, или быть активистом в Крыму, это, ну, по сути, да, небезопасно и делать лично, да, выходя на улицы. В то же время это небезопасно, казалось бы, делать со своего там телефона или с компьютера, даже если ты используешь какие-то там псифоны и прочее. Так я понимаю?
Да, можно. Безопасно, потому что скажем так, с крымскими несогласными, да, людьми, которые поддерживают демократические взгляды, там, оппозиционные взгляды, в Крыму очень прекрасно знают, что все вот такие чатики в Телеграме, в Фейсбуке, в их мессенджерах, они очень хорошо отслеживаются. То есть в таких чатиках всегда присутствуют или сотрудники ФСБ, или сотрудники Центра Э. Поэтому они есть российские социальные сети, ВКонтакте, мы рассказывали, как это легко делается, когда заходится на одну страницу одного из участников, она взламывается, и с нее делают скриншоты переписки в группе или в каком-то чате. То есть это так было, например, со сторонниками Навального в 2017 году, когда просто взломали одного страницу и зашли, сделали скриншоты в переписке. И потом это было как доказательство в суде использовать, когда выносился решение по административному аресту. Вот здесь надо быть очень аккуратным в этом, о том, что это может быть, на самом деле, очень провокация, которая направлена на выявление вот несогласных и людей, которые поддерживают это.
Леонид, ну вы же там ориентируетесь в Симферополе, например, да, вот на улице Невского, где находится этот мурал с изображением российского президента Владимира Путина, возможно ли сделать там, пусть и быстро, какую-то надпись, оставить это послание незамеченным, то есть или там есть камеры, или, может быть, их там нет, действительно возможно как-то из-за угла выйти, то есть насколько это безопасно?
Конечно, это можно, все можно сделать. То есть, если это какая-то реальная группа, то, конечно, это можно сделать. Я не знаю, есть там камера или нету камеры, мне нет возможности проверить это. Но если это нет, то была такая не анонсированная акция, даже в узких кругах, а два человека там договорились, пришли и сделали, это возможно. Опять же, если это по своему опыту скажу, что если это даже обговаривалось по телефону, то это тоже не сильно безопасно, исходя из того, что тоже у нас имелся такой опыт, что мы хотели сделать акцию, повесить баннер, и оказалось, что там просто сотрудники полиции на том месте, где мы захотели делать. То есть это тоже, я не исключаю, что это можно было сделать.
Я поняла. Леонид, спасибо вам за то, что к нам включились и разъяснили, и объяснили риски, и, собственно, что вот такой информации вот так прям сразу, да, довериться нельзя, так в такое время мы живем, и такая ситуация в Крыму, что нужно все анализировать и обдумывать много-много раз. Леонид Кузьмин, крымский активист, был с нами по телефону на связи. Мы говорим сегодня о послании для Путина, кто объявил войну ФСБ, якобы, да. Напомню, что случилось на мурале с изображением Путина. 21 мая в Симферополе это все появилось послание, вот такое вот как послание к ФСБ, да. Собственно, достаточно дерзкая такая смелая выходка, и собственно, за это происшествие на себя ответственность, значит, сразу взяли телеграм, далее открываются кавычки, телеграм-партия, независимая независимости Крыма, суверенный Крым. Телеграм – это такое приложение, да, или соцсеть, где вы можете общаться с, там, друг с другом, а можете получать вот какие-то определенные рассылки, да, информационного характера, или там от блогеров, или что-то еще, или от ботов. Ну, в общем-то, и это вот такая же вот рассылка, да, такой же канал. И, собственно, как говорят представители этого канала, которых мы не видели, но мы с ними связались по, там, в интернете, да, и нам они давали письменный ответ на, собственно, вот наши вопросы, да, и, собственно, они говорят о том, что жаль, что мы не можем выйти в эфир, вот, да, как нормальные люди. Вот давайте, кстати, послушаем, такая вот цитата, мы начитали их ответ, для чего была проведена такая акция, какая цель, вот буквально 30 секунд мы услышим цель этого всего.
Что же касается акции, то это обычная провокация, в этом нет ничего предосудительного. Простое привлечение внимания, чтобы крымчане узнали о нас, изучали наш материал, ознакомились с этой идеей, поняли, что они не брошены судьбой один на один с Кремлем. Что в Крыму есть политические активисты, что не надо бояться, и это важно. Не надо бояться никого и никогда. Смелее, ребята. Но это не значит, что надо подставляться. Используйте фантазию и хитрость, благо сегодня общедоступные технологии позволяют это.
Последователи движения называться пока отказываются, да, и, собственно, даже общаться в эфире по телефону тоже из-за вопросов безопасности. В то же время к нам только что включался вот Леонид Кузьмин, который, собственно, сказал о том, что нужно очень хорошо подумать перед тем, как вообще проявлять какую-то активность даже в интернете, да. И, собственно, вот тут, да, такой вопрос. С одной стороны, выбор каждого, с другой стороны, новость, которая разлетелась о том, что вот значит, на Урале с Путиным появилось такое вот сообщение, эта новость действительно разлетелась, и на сайте Крым Реали она сейчас находится просто в топе материалов, и, собственно, да, можно посмотреть комментарии, которые люди пишут под этой новостью, их много, вот Виктор Францев написал, жаль, на этом и все и кончится, потом, значит, Шурик Крымский пишет, полиция поймает этих пакостников, оштрафует хорошенько, Станислав Слав Богданов пишет, чего следовало ожидать. Откровенная агрессия, оккупация Крыма по заслугам. Потом Владимир Никитин отвечает, все нормально, там люди довольны. И, собственно, ну вот много разных комментариев, и, собственно, как в поддержку, так и не в поддержку этих активистов. С вами радио «Крым Реалии», и мы будем продолжать говорить об этой теме, потому что она вызывает много вопросов, достаточно спорная, конечно, можно было бы пройти мимо нее, да, с одной стороны, а с другой стороны, ну, честно говоря, раз она вызывает такой резонанс, опять-таки, в интернете, то почему бы и не поговорить о ней. А мы также, да, спросили в письменном виде ответили, мы это начитали, да, собственно, вот ребята из этого телеграм-канала сказали о том, что последователи движения называть пока отказываются. Вот давайте послушаем, какая у них вообще мотивация.
Тут, смотря что вы подразумеваете под словом «последователи», костяк партии, активисты – это секрет. Никакой информации по этому поводу. Количество подписчиков? За сутки наш канал набрал 1000 читателей, грубо говоря, с нуля, что является потрясающим показателем, учитывая, как трудно развивать в Телеграме каналы. Кто из них нас поддерживает? Нам это неизвестно. Да еще и рано проводить такие исследования. Мы сделали только первый шаг. Достигнем хотя бы 10 тысяч подписчиков, тогда проведем статистический анализ. Сколько человек нас поддерживает, сколько не поддерживает, сколько выражают неопределенность, сколько крымчан, сколько проживают в Крыму и на других территориях. Все это мы посчитаем, но позже.
Отмечаю, что это ответ на вопрос, который нам пришел письменно от представителей этой, далее кавычки открываются, телеграм-партии независимости Крыма, суверенный Крым, конец кавычки закрываются, да, и это, таким образом нам удалось с ними связаться. Мы их, конечно, не видели и, собственно, не знаем, кто это, но, тем не менее, задали вопросы, которые интересуют. Сейчас с нами на связи Валентин Наливайченко, бывший глава Службы безопасности Украины. Приветствую вас!
Доброе утро.
Сразу такой, знаете, вопрос возникает, когда видим вот такие вот новости о том, что, значит, на мурале с изображением Путина появилось такое смелое обращение и вызов к ФСБ. Один момент, да, что вау, а другой момент, а кто это сделал, кому это выгодно, и если я присоединюсь к этой телеграм-партии, да, телеграм-каналу, что мне за это будет, да, собственно. Что вы скажете, как относиться вот к таким акциям, и действительно ли за этим могут стоять там российский центр Э или российский ФСБ?
Я думаю, что в любом случае нужно исходить из самого главного, что Крым – это часть Украины, которая временно, но оккупирована и аннексирована. Соответственно, как на нашей территории, то любой проект, естественно, в кавычках, есть антиукраинским и, более того, незаконным. Я думаю, что реакция была уже давно бы и МИД, и прокуратура украинская. По линии МИДа однозначно для наших международных партнеров должна быть позиция о том, что никакие суверенные Крымы, никакие проекты в какой-то независимости Крыма не могут рассматриваться иначе, как по проекты, которые должны попадать под санкции международные. Что касается правовой реакции, я так точно так же уверен, что украинская прокуратура, у нас есть подразделение прокуратуры автономной республики Крым украинской, должна в том числе возбудить уголовное производство в отношении того, что это очередной сепаратистский проект, даже если он пока есть виртуальным. Угу. Ну и третий мой вывод, это не что иное, как попытка российских спецслужб прощупать общественное мнение в Крыму, и не только, возможно, и шире, насчет того, чтобы запустить проект под так называемый суверенный или независимый Крым, для того, чтобы выйти из-под санкций для самого полуострова. Потому что на самом деле поддержка международных партнеров достаточно серьезно бьет по российским оккупантам в Крыму. Экономически пока.
Угу. Валентин Александрович, ну вот мы все знаем и слышали о том, что вот в соседней России происходит, например, с вот так называемой этой группой, да, «Нового величия», когда, по сути, организация была создана для того, чтобы вот потом поймать людей, которые туда приходят, да, и, собственно, вот люди, которые хоть какой-нибудь протест высказывают, получается, да, собираются вместе, их там уже и посадили, и, в общем, очень громкие дела достаточно в России, конечно, которые, конечно, на федеральных каналах не освещаются, но, например, Русская служба радио «Свободы» пишет об этом достаточно много, да. Вот почерк такой, да, создание какой-то вот интернет какого-то канала, интернет-группы для того, чтобы что-то обсудить, для того, чтобы продвигать свои идеи, с которыми, очевидно, будет там российская власть в Крыму не согласна. Вот вы говорите о том, что и украинская власть должна обратить на это внимание, да. Но, по сути, это возможность под свое крыло действительно взять и посмотреть, кто проявляет активность. Для молодых людей это потому, что это все в интернете, а кто сидит в интернете больше, чем молодые люди, да? То есть, похоже ли это на то, что это может быть проект ФСБ?
Да, очень, очень похоже. Более того, это такой себе виртуальный агент-провокатор. Но поймите правильно меня и нас. Это, даже если это агент-провокатор виртуальный в соцсетях или в интернете, в любом случае, у реакции украинской стороны должна быть четко понятна и в Украине, и за межами нашей страны. У нас однозначно должна быть четкая позиция о том, что любые проекты, суверенный Крым, независимый Крым, без Украины, без украинского парламента, вне украинского законодательства, есть антизаконными, есть, по сути, сепаратистскими. Это мне напоминает, как первые были приезды тогда еще мэра Москвы Лужкова, потом, по-моему, Затулина, депутата Госдумы, в 8-9 годах в Крыму, когда мы им запретили приезжать в Крым, потому что они тоже приезжали с такими виртуальными идеями о том, что Крым должен быть свободным от НАТО, хотя никакой НАТО туда никогда не собиралось. Крым должен быть, строиться там жилье для российских военных мэрии Москвы. Причем тут мэрия Москва была к украинской территории. То есть это очередной проект, но я согласен с вами, что на территории России он может иметь характер и по содержанию быть таким, знаете себе, агентом-провокатором, выманивать, дурить головы. Но и, соответственно, после этого люди могут попадать под преследование, в том числе российских спецслужб.
Но в то же время, если это и не российскими спецслужбами сделано, то, по сути, это все равно такая вот инициатива, это нарушение украинского законодательства, как вы говорите, да, поэтому тут нужно быть осторожными вдвойне, если не втройне. Спасибо за то, что включились к нам и так объяснили, да, это очень важно услышать такую точку зрения. Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ, был в нашем эфире и поделился своим мнением. Тема нашей программы «Послание для Путина. Кто якобы объявил войну ФСБ?» Все это мы обсуждаем в этом эфире. Мы продолжим это делать через несколько секунд. Наше время на средних волнах, к сожалению, заканчивается, но вы можете слушать нас на 105.9 FM или же на сайте Крым Реалии. Также приходите на YouTube и Facebook страницы Крым Реалии, где можете участвовать в беседе в комментариях. Также не забывайте звонить к нам в эфир по номеру бесплатному для крымчан 8 800 10 06 926. Через несколько секунд мы продолжаем.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», меня зовут Катерина Некречи, и мы тут бурно, мы все с вами бурно обсуждаем тему программы, особенно вы, дорогие наши зрители, в комментариях, потому что комментарии я-то могу видеть, ваши мысли видеть и читать не могу, поэтому если у вас есть какое-то вот важное мнение, которое вы считаете должно быть озвучено в этом эфире, оно еще не прозвучало, пожалуйста, 8 800 10 06 926, звоните к нам и давайте общаться в эфире. А сейчас мы, продолжая тему нашей программы, поговорим с еще одним экспертом, который подключается к нашему эфиру. Это Виктория Громова, российская активистка молодежного правозащитного движения. Виктория, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
У вас какие мысли возникли, когда вы увидели вот эту вот новость, информацию о том, что в Симферополе на мурале с изображением Владимира Путина появилось вот такое вот послание к ФСБ?
Ну, с одной стороны, мне, конечно, показалось это достаточно интересным, потому что давно, я бы сказала, что в российских пространствах не делали каких-либо изображений на портретах или на муралах президента. Но часть вещей меня, конечно, достаточно насторожила, ну, те формулировки, которые использовались. Поэтому я бы в этой ситуации скорее посмотрела, что будет происходить дальше.
Что будет происходить дальше, что вы имеете в виду?
Как будут разворачиваться события, то есть я отчасти могу согласиться с предыдущим спикером, потому что меня насторожили сами формулировки и открытый вызов, который представлялся для ФСБ. И мы знаем, ну, как бы следим за большим количеством дел, которые сейчас есть в Российской Федерации, связанных с ФСБ или с участием, например, различных представителей органов. Поэтому в отношении этого граффити я бы тоже попробовала присмотреться и посмотреть, что будет дальше происходить с этой интернет-партией. То есть, с одной стороны, если говорить вообще про свободу собраний, и мы понимаем, что Крым сейчас – это большая территория несправедливости, и любые формы протеста, любые символы протеста могут быть достаточно быстро распространяться, да, для большого количества людей. И, в общем, из истории мы понимаем, что если нет открытых нормальных форм взаимодействия с властями, то они переходят на личное тело, на улицу, на стены. Вот, не знаю, как это было в польской солидарности в Польше, как это было там, не знаю, со скрепкой у учителей Норвегии во время того, как в Норвегии находились фашистские войска, да, но то, что сейчас происходит с муралами, скорее меня настораживает. И настораживает открытым и большим месседжем.
Угу. Слишком смело и дерзко, да?
Да, Хотя я понимаю, что, в общем, с одной стороны, в отличие от властей, я исхожу из того, что общество и люди гораздо более креативнее, чем наша власть. Именно поэтому, наверное, большая часть статей, изменений в статьях, связанных с мирными собраниями, во всяком случае в Российской Федерации, да, начали происходить после того, как люди что-то сделали. Да, после этого начинается запрет, ограничения и так далее. Поэтому я исхожу, что обычные люди в еще раз креативнее, чем представители власти, поэтому, возможно, да, это чья-то инициатива. Хотя, ну, такая человеческая.
Угу. Виктория, а сколько...
Хотя выглядит достаточно сложно, да, угу. С учетом того, что вот были дела по... У нас еще, ну, помимо величия, есть еще дело по революции, так называемой, да, когда, в общем, одни люди призывали выходить на революцию и сели, а люди, которые призывали физически, находятся вне России, и с ними, в общем, глобально, кроме некоторого количества обысков, ничего не случилось.
Угу. А, Виктория, вот исходя из таких вот случаев, да, какие есть законные способы по российскому законодательству высказывать свой протест? То есть как это может быть? Или высказывать свое какое-то предложение, или свое несогласие, может быть, с каким-то действием там властей? То есть как это можно реализовать, чтобы человека не, там, не посадили, не вызывали на допрос и не приходили к нему с обысками?
Ну, я... Ну, мне сложно не улыбаться в этот момент, потому что мы понимаем, что российское законодательство сделано таким образом, что оно начинает действовать в любой возможный момент, собственно говоря, закон или незакон. Да, то есть у нас в законе прописано, что мирные собрания возможны и необходимы в Российской Федерации. Да, то есть есть статья 31 Конституции. Но это не значит, что вас не будут задерживать на публичных мероприятиях. Да, у нас в законе написано, что одиночные пикеты не требуют уведомления. Но это не значит, что по определенным темам, находясь плакатов в центре Москвы, не окажетесь через полчаса в автозаке. То есть мы, с одной стороны, правозащитники, и понимаем, что, в общем-то, людям разрешено ровно все, что напрямую не запрещено законом. Но мы понимаем, что за последние так лет 6 статьи, касающиеся мирных собраний, максимально расширялись. То есть ну, появлялись такие слова, как бездействие, коллективное бездействие, которое перетекло от нам из Беларуси к нам. Это, ну, это вещи, которые, с одной стороны, были реакцией на действия людей, а с другой стороны, понятно, что они ограничивают возможность мирных собраний. Поэтому людям приходится действительно использовать любые креативные способы, чтобы показать открыто какие-то свои позиции. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что там в Москве неоднократно проходили публичные мероприятия, которые не были согласованы с московскими, например, властями, но при этом последствий каких-то для организаторов и участников не имели. Как будто это, например, марш матерей, который происходил в августе 2018-го. И это все истории, которые, ну, такое имеют скорее ручное управление. То есть здесь власти не пошли на конфронтацию с большим количеством людей и большим количеством матерей, которые вышли на акции. В Питере любой выход сейчас на публичное мероприятие, в общем-то, заканчивается тем, что есть задержание. Поэтому считать, что в Российской Федерации ты делаешь какое-то действие и точно не подпадаешь под какой-то закон, мне кажется, достаточно сложно, потому что о многих вещах, то, в общем, не факт, что те действия, которые вы будете, ну, как бы, то, за что вас потом будут судить, не значит, что вы совершали, например, ну и так далее. Поэтому, да, важно там смотреть наше прекрасное законодательство и кодекс о административных правонарушениях, но при всем при этом я понимаю, что если действительно важно и хочется выразить какие-то позиции, то для этого всегда есть улица, для этого всегда есть социальные сети, для этого всегда есть личные встречи, и, ну, этим люди пользуются сейчас такие.
Я напомню, что мы общаемся с Викторией Громовой, российской активисткой молодежного правозащитного движения. Виктория, у нас есть телефонный звоночек. Предлагаю выслушать человека. Возможно, есть вопросы, на которые вы сможете ответить. Слушаем вас. Вы в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, уважаемая Екатерина Третья, это Александр из Москвы. Ну, я вот тоже согласен с вашим прежним спикером, с наливальщиком, что да, это чего-то такое подозрительное, потому что примерно слова те же самые, как, ну, что, пусть даже говорят, что типа Крым должен быть независимым, ну, а в чем он должен быть независимым? Я тоже согласен, что Крым – это Украина. Другое дело, если будет у вас еще один спикер какой-нибудь с Украины, то меня интересует, как на это Украина должна это действовать и влиять, потому что, вот опять же повторюсь, что это все подозрительно. И второе, вот я согласен с уважаемым вашим данным спикером, что да, у нас можно получать, но чего боится наша власть в общем плане, это собрание. Она не боится слов, она боится, когда люди объединяются. Вот. А вам, как всегда, Екатерина Третья, кремляре, удачи.
Спасибо, Александр. Ну, Валентина Левайченко, он также и отметил, да, что на это должны обратить внимание органы правоохранительные, которые занимаются Крымом. Есть прокуратура Автономной Республики Крым на территории материковой части Украины. И поэтому вот, собственно, там тоже есть, как бы, есть на что обратить внимание, на какие-то попытки сепаратизма и прочее, прочее. То есть Валентина Левайченко, если отмотать назад, как раз об этом говорил. Да? Напомню, что Виктория Громова, российская активистка молодежного правозащитного движения, с нами на связи. Виктория, мы вспоминали несколько раз во время этого эфира, собственно, вот это вот новое величие. Может быть, если возможно, несколько вот как-то слов. Я открыла материалы Русской службы радио «Свободы», да, вот это движение, новое величие называется. Участники были арестованы в Москве в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Четверо из них находятся в СИЗО, еще шестеро под домашним арестом. Большинство из арестованных – подростки. При этом обвинение строится на показаниях трех мужчин, один из которых был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Да? И вот согласно материалам дела, человек под псевдонимом Руслан Д. предложил активистам преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу, арендовал помещение для проведения учредительных собраний, и позже стало известно, что он был осведомителем спецслужб. То есть получается, что человек, которого внедрили в спецслужбу, он же, значит, это все организовал и физически людей вытащил, да, из их, от их компьютеров оттащил, и, собственно, вот, и это подростки, самое интересное, да, это такое одно из громких дел в России.
Да, это действительно одно из громких дел, именно потому что большая часть вещей, которые произошла, она произошла, соответственно, очень, ну, вот появление устава или документов этой организации, вот, оно появилось фактически руками наших государственных органов, и с нашей точки зрения это глобальная подстава, и, то есть, с одной стороны, понятно, что, наверное, в России уже такое количество разных органов, и уже за Крым не получишь соответствующие звездочки, да, и наши представители МВД, соответственно, ищут иные способы получения, повышения званий и так далее. Вот. И, наверное, ну, в смысле, не наверное, а точно, потому что именно таким образом это дело было сшито, такой большой резонанс в обществе и в России оно получило, да, потому что, я бы сказала, редкое количество людей выходило на улицы раньше с тезисом, ну, вот марш-матерей для меня, в общем, оказался достаточно ценным, потому что впервые были обращены внимание людей к тому, что происходит с детьми, и он получил достаточно большой отзыв, то есть и много людей вышло на улицу, и, собственно говоря, наверное, поэтому власти Москвы решили и заниматься разгонами, преследованием потом активистов и так далее. И я напомню, что этот марш отчасти сыграл свою роль, потому что несколько участниц участницы этого дела вот, ну, фактически отпустили под домашний арест, потому что они находились тоже в СИЗО, и у них там происходили с здоровьем очень большие проблемы. Вот, поэтому, ну, сейчас мы в любом случае следим за этим делом, потому что основной процесс фактически начинается сейчас. Есть прекрасный сайт ОВД-инфо, где собрана большая часть информации про новое величие. Он будет обновляться, и вот для всех тех, кто хочет понимать, что будет происходить с судьбой этих ребят. Но всю информацию можно вот получать будет на этом сайте.
Получается так, что, да, в принципе, ситуация законодательная такая, реальная такая на территории России и в аннексированном Крыму, что вроде как и выходить публично с протестами, ну, не то, что вроде как, да, а опасно, судя по вашим словам и по вот этим вот делам. А с другой стороны, и какую-то активность проявлять в интернете, даже в каких-то закрытых группах, тоже небезопасно. Еще непонятно действительно, что хуже. Да, то есть выхода,
да,
для...
Где сложнее.
Где сложнее, да, где сильнее попадешь. То есть выход проявлять свой какой-то протест, ну, какой есть? Что вы можете посоветовать людям, у которых уже накипело, которые хотят как-то высказаться, что делать?
Ой, мне кажется, что история с советами тем, кому накипело, дело совершенно неблагодарное. То есть мне кажется, что в этой ситуации в первую очередь надо посмотреть на то, что происходит в стране российским властям. И, в общем-то, мне кажется, что они смотрят, потому что реакция российских властей на протесты вокруг мусора в местечке Шиес в Архангельской области или в Екатеринбурге, в общем-то, достаточно быстро. То есть все-таки наши власти опасаются открытой публичной конфронтации с населением, да, и как бы и в этой ситуации свобода собрания является таким элементом, когда, да, люди выходят, реализуют свое право. Мне достаточно сложно говорить про Крым, и я бы в этой ситуации, ну, то есть, когда мы встречаемся с каким-то активистом, мы в первую очередь говорим: ребята, поймите, что вы на самом деле хотите, зачем и что. То есть мне кажется, что за правое дело можно и сутки отсидеть, и, ну, с годами уже сложнее, но ситуация, когда есть 100 ограничений, где в ситуации, когда практически не действует свобода и действует произвол, в общем-то, любые наши креативные решения, любые наши новые нестандартные формы там протеста, выражения своего мнения, в общем-то, становятся сразу публичной, интересной и открытой. Поэтому использовать новое, угу, если видеть совет.
Спасибо вам большое, Виктория. Тема непростая, да, но тема настолько актуальна, вот просто как день и ночь. То, что с нами происходит, вот солнце, значит, появляется, и потом ночь, солнце, да, там день, ночь, мы в такой реальности живем и относительно вообще как-то протестов и проявления своей точки зрения в Крыму, поэтому советы и мнения наших экспертов важны для того, чтобы у нас было больше понимания о происходящем. Виктория Громова, российская активистка молодежного правозащитного движения, была с нами на связи. Вот таким образом мы осветили, обговорили эту тему с разных углов, с разных точек зрения. И, что немаловажно, услышали достаточно разные оценки и предостережения. Да? Вот что это может быть, как к этому лучше относиться, где быть осторожнее, аккуратней. Это реальность, которая сейчас происходит рядом с нами или же непосредственно с нами. Поэтому нужно действительно относиться к этому серьезно. Основная тема нашей программы, которая называется «Послание для Путина. Кто же объявил войну ФСБ?» Мы заканчиваем с этой темой, дальше перейдем к новостям, поэтому оставайтесь с нами, скоро встретимся.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии» и я, Екатерина Некречи. Я очень люблю наблюдать за тем, знаете, как критикуется выбор наших тем в чатике в Ютьюбе, например. Ну, дорогие мои, вы же смотрите, вы же с нами. Значит, что-то происходит в эфире, что заставляет вас смотреть. Или вас кто-то другой заставляет смотреть наши эфиры прям вот каждый день и несколько раз, да. Это темы, которые мы берем в эфир, они не смешные. смешные, вот, к сожалению, да. Даже наша программа, которая вот итог, такой забавный итог всего, что было сказано или сделано в Крыму, или заявлено, «Крымский пармезан», который выходит каждую субботу в 17.30, можно в Ютьюбе ее смотреть или же слушать на 549 АМ на средних волнах. Даже там, да, несмотря на то, что мы, значит, пытаемся иронизировать, это все не смешно. Вот глобально это все не смешно. Глобально это все происходит, это все случается и имеет очень часто достаточно жесткие последствия. Поэтому я, конечно, рада, что у всех у нас хорошее настроение, с одной стороны, да, но с другой стороны, есть очень много серьезных аспектов, и даже в какой-то несерьезной, как вам кажется, теме, есть очень много подвохов и каких-то вещей, которые, ну, собственно, могут привести к негативным последствиям, да. Просто быть осторожнее, вот к этому призывают наши эксперты, которые включались ранее в эфир, а далее я хочу, чтобы мы с вами прошлись немного по главным каким-то таким ярким новостям Крыма в материалах журналистов «Крым Реалии». Для этого я открываю рассылочку от «Крым Реалии», которая пришла мне сегодня в 7 утра. И называется она «Админ террор в Судаке и квартира для тещи». Вот такое интересное название. Можете здесь тоже поиронизировать, если вам как-то лицо улыбается у вас на эту тему. Но я думаю, что вы уже знаете о квартире, для чьей тещи вообще речь идет. Дело в том, что российский глава Крыма Сергей Аксенов, значит, это одна новость, провел совещание в Судаке в рамках «Админ террора». Местные жители пожаловались ему на проблемы в жилищно-коммунальной сфере, протекание кровли, невыполненные на ремонт подъездов и домов. Аксенов посоветовал выламывать двери мэров, которые прячутся от горожан. Да, в общем-то, вот такой вот подробный материал о том, как проходила эта встреча в Судаке, есть на нашем сайте «Крым Реалии», в новости описано, что, в общем-то, случилось. Можете написать в комментарии, ходите ли вы на какие-то встречи, на выездные заседания российского главы Крыма Сергея Аксенова, например, или вообще как-то участвуете ли вы в жизни своего города, поселка, своего района, входите ли на такие встречи для того, чтобы как-то повлиять на то, что происходит вот рядом с вами, да? А это такое проявление активности, которое, собственно, кому-то свойственно, кому-то нет, да, но тем не менее, если у вас есть опыт участия в таких вот дискуссиях там с там, главами городов, с чиновниками местными, да, выбивание дверей, как советует Сергей Аксенов, и, собственно, у вас есть, может быть, успешная история того, как вам удалось добиться справедливости в этом плане, вот, пожалуйста, можете делиться также этим в комментариях, будет интересно. Дело в том, что вот еще одна новость, российское интернет-издание The Insider сообщило, что Сергей Аксенов летом 2014 года оформил на свою тещу Людмилу Добрыню квартиру площадью не 23 квадратных метра, а 234 квадратных метра за 400 миллионов рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной. Вот, собственно, такая новость. Как вы? Скажите, вы улыбаетесь? Вы радуетесь вообще друг за друга в таких ситуациях? Можете тоже написать свою реакцию в комментариях. Пожалуйста, вот это даже не Крым Реали вам сообщает, а издание The Insider, да, нашли такую информацию. Да, собственно, согласно выписке из Росреестра, на которую ссылается эта СМИ, на Добрыню оформлена квартира площадью 234 квадратных метра, расположена она в ЖК «Баркли Плаза» на Пречистенской набережной в Москве. В этом же доме до ареста жил полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 миллиардов рублей наличными при обыске. По данным автора материала Сергея Ежова, на такую квартиру в Москве жителю полуострова со средней зарплатой пришлось бы копить, угадайте, сколько, дорогие мои слушатели и зрители, сколько нужно копить на такую квартирку? Как вы думаете, среднестатистическому жителю полуострова? И теперь, значит, фанфары внимания, там-дам, 1000 лет. 1000 лет нужно было бы копить. Но у Сергея Аксенова получилось делать это раньше, чем за 1000 лет. Абсолютно, да. Далее цитата из рекламной брошюры ЖК «Баркли Плаза» в Москве. Апартаменты продаются с чистовой отделкой, дизайнерскими интерьерами. В подъездах комплекса установлены бесшумные финские лифты. Внутренняя придомовая территория изыскана с фантазией, украшена цветами и зелеными насаждениями. Комплекс находится под круглосуточной личная охрана и видеонаблюдение. Вот такая вот история. Настолько приличное место, настолько недешевое, настолько вот круглосуточно охраняемое. Значит, кроме того, согласно декларации, в пользовании у Аксенова дом в Симферополе площадью 577 квадратных метров. Как выяснил The Insider, он расположен на пересечении Охотничьего переулка и улицы Лиховой. Также записан он на тещу, угадайте чью, на тещу главы Крыма Людмилу Добрыню. Публичных комментариев Аксенова по расследованию The Insider нет. Крым Реалии обратились к Аксенову за комментарием относительно этой информации. Но, собственно, как бы ответ ждем. Официальные доходы российского главы Крыма Сергея Аксенова за 5 лет выросли. Угадайте, во сколько раз, дорогие мои улыбающиеся комментаторы в Ютубе. Как вы думаете, вот за 5 лет вот руководство полуостровом, да, по указанию соседней России, во сколько раз выросли доходы и вообще состояние Сергея Аксенова? Как вы думаете? Вот давайте, кто-то напишет или нет? Я вам прям смотрю, как обновляется чат, жду, когда же кто-то из вас ответит. Что-то вы не смело отвечаете на эти вопросы. Почему же так? Почему же так, да? Я спрашиваю вас конкретно про то, что в Крыму у вас под носом происходит. Что вы думаете по этому поводу? Окей, у вас нет ответа на этот вопрос. У меня он есть, потому что я читаю сайт Крым Реали регулярно, постоянно. Вот, так вот, официальные доходы российского главы Крыма Сергея Аксенова за 5 лет выросли вдвое. Согласно декларации за прошлый год, опубликованной на сайте российского правительства Крыма, Аксенов заработал 2,9 миллионов рублей. В 2014 году доходы главы Крыма составили 1,6 миллионов рублей. Супруга Аксенова Елена в 2014 заработала почти 3 миллиона рублей. В прошлом году ее состояние составило 13 миллионов рублей. Если вы хотите знать больше о том, сколько зарабатывают, откуда деньги на какие-то шикарные квартиры в Москве, например, да, у этих чиновников, и почему кому-то надо 1000 лет для того, чтобы заработать эти деньги, а кому-то несколько лет, да, все эти материалы также есть на сайте Крым Реалии, и есть интересные материалы, мы их уже обсуждали как-то несколько месяцев назад в нашем эфире, когда, значит, был весь хайп с декларациями о том, собственно, что принадлежит Аксенову, что принадлежит его там теща, жене, там родне и прочее. Вообще, какая история с крымскими чиновниками на этот счет. Это Крым Реалии, поэтому мы здесь говорим о реалиях, которые происходят в Крыму. Поэтому, собственно, мне кажется, что вот вас тоже интересует то, что происходит в Крыму, поэтому вы и слушаете, поэтому вы и смотрите нас на Ютубе и в Фейсбуке. Это я говорю людям, которые постоянно, каждый день, неустанно, под каждым эфиром говорят о том, сколько можно говорить про Крым. Мы здесь для того, чтобы говорить про Крым. Для этого создан проект, для этого мы работаем. Если вы хотите узнать про украинские новости, Украинская служба Радио Свобода ждет вас. Пожалуйста, в видео, текстовом формате, в аудиоформате, в любом, какой вам только нравится. Про Россию вам что-то интересно. Русская служба Радио Свободы. Телеканал «Настоящее время», который собирает информацию вообще обо всем, обо всех этих темах. «Голос Америки», украинский, русский язык, пожалуйста, о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Все, что касается Крыма, это к Крым Реалии. На сайте вы можете собрать просто тоже огромное количество информации, найти о том, что происходит в Крыму. Журналисты ежедневно работают над тем, чтобы вы эту информацию получали. Поэтому, если вы уж пришли к нам, то будьте добры, слушайте про то, что касается Крыма. Остается несколько минут до конца эфира, и, собственно, еще важная, собственно, тема, да, есть материал на сайте «Чего ожидать от грядущих выборов в Крыму». Вы знаете, что в сентябре на полуострове ожидаются выборы в подконтрольной России, Крымский парламент и местные советы. Официально чиновники и депутаты утвердили новый состав избиркома Крыма, оставив в нем 90% старых кадров. Они официально формируют списки кандидатов в депутаты Крымского парламента. И судя по текущей ситуации, эти выборы мало чем будут отличаться от предыдущих. Это все в материале Крым Реалии. Смотрите на нашем сайте. У нас есть звоночек от слушателя и буквально 2 минуты до конца эфира. Вы в эфире, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос.
Ага, значит, у меня и вопрос, и обращение. Так, я, позвольте, представлю сначала. И Бадлаев Нариман Зималович, живу в Симферопольском районе, село Заречино. Вот. Теперь смотрите, у меня такое, все заявления официальных лиц, представляющих государство Украина, Россия, ну и прочее, по данным по вопросу Крыма, о правовом статусе Крыма, апеллируют к заведомо ложным фактам. Вот, я готов на эту тему, пожалуйста, давайте проведем отдельную передачу. Пригласите специалистов по международному праву, я вам просто на пальцах, это уже, я уже вам 6-7 раз объясняю.
Не да, Нариман, спасибо, спасибо за то, что вы нам позвонили в эфир. У нас есть законодательство, которое есть вообще в цивилизованном мире. У Украины есть законодательство, у России есть законодательство свое. И самое интересное, что по международному праву, например, вопрос Крыма, он достаточно четко, ясно стоит. Крым, украинская территория, временно оккупирована Российской Федерацией. Вот здесь вот точка. Да, поэтому вот если с юридической точки зрения смотреть на это, весь цивилизованный мир это понимает, да. Поэтому вот, вот здесь, кажется, все обсуждения должны закончиться. Но радио «Крым Реалии» для вас работает круглосуточно, поэтому присоединяйтесь к нам, следите за нашими эфирами в Фейсбуке и на Ютубе. Также читайте сайт «Крым Реалии», где для вас работает большая команда, чтобы вы были информированы. Спасибо всем за участие в эфире. До встречи!